по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов в Москве, Санкт-Петербурге и на самом деле в многих других городах тоже. Это если вы слушаете нас в прямом эфире. И также, если вы слушаете нас в прямом эфире, то сегодня 25 мая, четверг. Программа «По страницам Библии» в студии Олег Шевкун, за режиссерским пультом Александр Анисимов и Яна и Ирина Латышинские. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу «Бытие». И сегодня мы подходим к концу. Нет, конечно, не к концу нашего пятилетнего плана изучения Библии, который подготовлен по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, а к концу разговора о жизни Авраама, одного из патриархов. Когда я говорю «одного из патриархов», я несколько напрягаюсь, потому что наши иудейские слушатели скажут: это родоначальник нашего народа, это человек, с которого, собственно говоря, и начались отношения между Богом и Израилем. И вот сегодня я бы хотел начать с двух писем. Одно просто напомню, другое прочитаю. Начать, потому что я думаю, что то, о чем здесь говорится, будет важно для нас, и это может стать хорошим таким подведением итога в отношениях, в разборе, в понимании отношений между Богом и человеком на примере Авраама. Начну я с письма, которое я читал в прошлый раз. Если не помните, найдите, пожалуйста, запись этого эфира на сайте theos.fm в разделе «Передачи по страницам Библии». У нас было письмо от Анны, нашей постоянной слушательницы. И вот Анна задает замечательный вопрос. Как же, собственно говоря, увидеть волю Божию в своей жизни? Тем более, что не всегда она бывает ясна, эта самая воля Божия. Далее Анна уточняет. Но иногда просто можно спросить у мужа, и муж говорит. Но не всегда это получается. Анна, слава Богу за то, что у вас есть муж, который может говорить. То есть во многих случаях вопрос о воле Божией для вас решен. Я, правда, представляю, что иногда может быть такой внутренний, как сейчас модно выражаться, когнитивный диссонанс, когда муж говорит одно, а вам кажется другое. Но это уже отдельная тема для других передач «Радио Теос». Я скажу сейчас вот о чем. На тему поиска Божьей воли есть множество книг, статей, проповедей. Кто только об этом не говорит. Ну, потому что это актуальный, важный, серьезный вопрос. Вы помните, что вчера, беседуя о вашем письме, я попытался расширить немножко этот вопрос, но, с другой стороны, и направить его. Как нам жизнь Авраама может помочь найти Божью волю? Вы ведь замечаете совершенно правильную вещь. Вы говорите о том, что Авраам иногда ошибался. И мы, помните, говорили о жизни Авраама, как о взлетах и падениях. Так вот, учитывая эти взлеты и падения, как все-таки Авраам, рассказ об Аврааме, жизнь Авраама может помочь нам найти Божью волю? Я хотел бы сделать одно наблюдение, но также призвать вас, друзья, поделиться другими наблюдениями, если у вас есть такое желание. Мое наблюдение состоит вот в чем. Знаете, иногда волю Божию воспринимают как постоянную такую цепочку выборов, которые нужно делать. Так вот, сегодня как мне исполнить волю Божию? А завтра как мне ее исполнить? Послезавтра. И каждый раз, как вот русский богатырь, который стоит на развилке, на распутье таком, да, налево пойдешь, направо пойдешь. Каждый день сплошное распутье. Вот мне кажется, и на основании Священного Писания я это могу подтвердить, что такое понимание воли Божией не дотягивает до библейского стандарта. Вот почему. Аврааму еще в начале 12 главы было явлено направление от Бога. Оставь свое родство, оставь то место, где ты жил, и иди в землю, которую я тебе покажу. И я, помните, дальше Бог говорит три вещи, три благословения. Он обещает Аврааму народ произвести от него, он обещает благословить Авраама и благословляющих его, обещает ему также землю. И дальше самое интересное. Потому что жизнь Авраама дальше направлена к этой большой цели. И вот когда он об этой цели забывает, когда он уходит куда-то в сторону, начинаются неприятности. Ну, например, Аврааму сказано, что, дорогой, вот у тебя будет потомство. Авраам идет в Египет и фактически отрекается от своей жены. Говорит полуправду. Называет, что он. Говорит, что она его сестра. Вот как? Да, с одной стороны, будет потомство, а с другой стороны, он поступает так по отношению к Саре. С другой стороны, бывают моменты, когда Авраам следует этой цели. Он оказывается Божьим служителем. Вспомните, например, встречу Авраама с Мельхиседеком после победы в этой первой из записанных в Библии войн. Как это перенести на нашу жизнь? Знаете, я думаю, что если мы полагаем, будто Бог вот так каждый день ставит нас перед необходимостью поиска Божьей воли, то мы недооцениваем того, как работает с нами Бог. Ну, потому что на самом деле Бог дает нам общее направление. Ну, например, мы знаем, воля Божия – освящение ваше. Мы читаем это в первом послании Фессалоникийцам. Вот мы знаем, что наше освящение, чтобы мы воздерживались от блуда и так далее, это воля Божия. Дальше уже в конкретных жизненных ситуациях, конкретных жизненных обстоятельствах нам не надо пояснять. Знаешь, вот в данном случае Божья воля такая, а в этом такая. То есть то, что соответствует исполнению вот этой, по большому счету, открывшейся нам Божьей воли, это хорошо, это от Бога, это нас ведет в правильном направлении. То, что не соответствует, уводит нас в направлении неверном. То есть не нужно воспринимать Божью волю как просто постоянное такое, постоянное распутье. Да, вот мы постоянно стоим на этом распутье, постоянно, Боже, покажи мне, в какую мне сторону идти, туда, сюда и так далее. Скорее по-другому. Это большое направление, совершенно конкретное направление. И дальше мы сверяем свою жизнь с этим направлением. Это не отрицает, конечно, других размышлений, коих много, о том, как найти Божью волю. Но это вот одно из явных наблюдений, которые видны из жизни Авраама. Если у вас есть другие наблюдения, поделитесь с нами, напишите, позвоните, мы с удовольствием прочитаем, послушаем. И еще одно письмо от Дениса. Он пишет по вчерашней передаче. По поводу услышанного. Это очень удивительно нежно. Имеется в виду история сватовства Исаака. Вот как слуга Авраама находит жену для Исаака, находит Ревеку. Удивительно и нежно. Дальше Денис пишет. Да, я думаю, что так и должны выстраиваться отношения с любящим Отцом Небесным. Но часто говорят о том, что нам нужно, чтобы не быть осужденными и не попасть в ад, нужно покаяться и начать верить, исполняя заповеди. Я не сразу понял противопоставление, о котором говорит Денис. Предполагаю, что и вы тоже могли не понять, поэтому прокомментирую, объясню. Денис обращает внимание на нежный, личный, даже интимный характер вот этих отношений между Богом и человеком, таких, как они представлены вот здесь, вот в этом фрагменте. Но при этом он говорит, что часто акцент делается другим. Говорят о том, что вот мы должны исполнять заповеди. Тогда получаются формальные отношения между Богом и человеком. Вот близость в хорошем смысле, да, познание Бога, любовь с одной стороны. И формально покаялись, исполняем заповеди с другой стороны. Вот это противоречие, на которое обращает внимание наш слушатель Денис. Теперь мой вопрос к вам. Это добавление к предыдущему вопросу. Я, кстати, вижу, здесь еще пришло письмо. После предзаписанной части мы его обязательно прочитаем. Вопрос пока к вам, друзья, такой. Как вы в своей жизни ухитряетесь, или как Бог дает вам возможность сделать так, чтобы отношения с Ним не превратились в формальность? Это большой, серьезный вопрос. Может быть, в вашем случае тут как раз и есть проблема. Может быть, они превратились в формальность. Ну, тогда, может быть, расскажите нам об этом. Вместе поищем решение. Как сделать, если это возможно сделать, чтобы отношения с живым Богом оказались живыми? Один мой знакомый когда-то говорил: «Бог-то, конечно, у нас живой, но общение мое с ним какое-то мертвое, формальное». Тогда вопрос: чья это проблема? 8 800 333 1706 наш телефон. Сегодня во время предзаписанной части мы не можем принимать звонки, но после мы поговорим с вами. Но лучше, друзья, пишите нам через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос», через наши группы в социальных сетях, ВКонтакте и Facebook. Группа называется «По страницам Библии». И напомню также о том, что наши передачи теперь выкладываются не только в 50-минутном формате на основной странице на сайте «Радио Теос», но есть также наши 30-минутные предзаписанные фрагменты. Это вот то, что мы... Это беседы, вот эти беседы, которые по материалам доктора Магима ведем. И также мы начали выкладывать, не так быстро, как хотелось бы, но все-таки уже начали, коротенькие 3-минутные беседы. Это то же самое, что и 30-минутки, но в очень-очень-очень сконцентрированном виде. Адрес сайта, где все это можно найти, theos.fm/psb. theos.fm/psb. Ну, а сейчас, друзья, давайте обратимся к Богу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, превозносим Твое святое имя и просим Тебя, Боже, чтобы жизнь Авраама, о которой мы будем читать, не была для нас чем-то далеким и отделенным от нас. Но помоги нам перебрасывать эти мостики и видеть, что Ты хочешь сказать лично каждому из нас. Да будет Тебе, наш Бог, хвала и честь и слава во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 39-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Бытие». Мы с вами подошли к переходному моменту. До сих пор мы говорили о жизни Авраама. Несколько передач у нас на это ушло, и не случайно. Важность Авраама сложно переоценить. Возникает сразу вопрос, чем вызвана эта важность? Почему он такой особенный? Что в нем особенного? Ответ на этот вопрос может вас удивить. В чем особенность Авраама? Ни в чем. Вот нет в Аврааме ничего особенного. Если есть в чем-то особенность или в ком-то особенность, так это в Боге, который заключил завет с Авраамом. Вот Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». Бог начал все это. Единственное, что сделал Авраам, это Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы говорили об этом в связи с 15 главой, 6 стихом книги «Бытие». Мы с вами говорили о том, что умерла Сара, жена Авраама. 25 глава, последняя глава из жизни Авраама, и эта глава нас может удивить. Авраам уже, совсем в преклонных летах, после смерти Сары. Первый стих. «И взял Авраам еще жену, именем Хетуру». А дальше больше. «Она родила ему», и перечисляются дети Авраама. Сразу несколько вопросов. Авраам уже в преклонных летах. Вы помните, что рождение Исаака уже было чудом, потому что биологически это было невозможно. Что же происходит здесь? Откуда эти сыновья? Ответ, который я считаю наиболее соответствующим библейскому тексту, заключается вот в чем. Эти сыновья – это тоже часть благословения Авраама. Разумеется, не того благословения, которое было через Исаака. Разумеется, не той особенной участи, функции, если хотите, которая была предназначена потомству Исаака. Но все-таки Бог продолжает исполнять свое обещание, данное Аврааму. Авраам остается плодородным. Авраам остается человеком, от которого множество потомков. Кстати говоря, некоторые из этих потомков еще появятся, или, скажем так, их потомки еще появятся в нашей истории. Например, человек по имени Мадиан. Потом мы с вами будем говорить о мадианитянах. Вот мадианитяне, они оттуда. Я думаю, что мы с вами к этому обязательно еще вернемся. Но вот пятый стих здесь ключевой. «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, сыну своему. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную». То есть Авраам сам подтверждает: «Вот мой сын, вот мой избранный сын». Справедливо это с точки зрения человеческой справедливости? Да вряд ли. Но с точки зрения Божьей справедливости так было сказано с самого начала. Я не думаю, что здесь есть чему удивляться. Дней жизни Авраамовой, читаем мы дальше, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, хитиянина, которая против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. Об этом поле мы с вами уже говорили, об истории этого поля, о том, почему это было важно. Обратите внимание также на то, что Измаил и Исаак погребают Авраама вместе. Соперничество, которое начиналось между ними, на какое-то время отступает. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Обратите внимание здесь на то, что благословение связано с происхождением. Бог благословил Исаака, потому что он сын Авраама. Бог благословил Исаака по причине его связи, в данном случае генетической, родовой связи с Авраамом. Вот это осуществление того Божьего обещания, которое мы уже читали. Связь с Авраамом, близость к Аврааму, принятие Авраама означает Божие благословение. «Благословлю благословляющих тебя». С другой стороны, и мы с вами это увидим, «проклинающих тебя прокляну». Если человек или народ отворачивается от Авраама, если человек отворачивается от этого родства, то и последствия соответствующие. Дальше мы читаем о жизни Исаака, но перед этим, если нас интересует жизнь Измаила, Библия дает нам информацию об этом, мы можем ее здесь получить. И здесь мы с вами прощаемся с Измаилом. 17 стих. «Лет же жизни Измаила было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему». И дальше Священное Писание переходит к разговору об Исааке. Жизнь Исаака оказалась непростой. Об Исааке мы знаем гораздо меньше, чем об Аврааме. Помните, мы с вами уже говорили, что самые яркие моменты, но высшие моменты его жизни уже прошли. Это его рождение, его особое рождение. И это тот факт, что он был готов пойти на жертву. Он был готов в 22 главе не сопротивляться, но довериться и Богу, и Аврааму, когда Авраам шел на гору для того, чтобы принести Исаака в жертву. Дальше в жизни Исаака все не так просто. 20 стих. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. Об этом мы тоже говорили уже, это мы тоже уже вспоминали, и мы говорили о том, как это сватовство, которое устроил Авраам через своего слугу, через своего раба, стало во многом предвестником событий, открывающихся перед нами уже в Новом Завете. В 21 стихе перед нами история, которую мы уже видели, история, которая нам уже должна быть знакома по жизни Авраама и Сары. «И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». История очень похожа, только разворачивается она гораздо быстрее. У Авраама все было более, скажем так, продолжительно, более долго, и ждать ему пришлось дольше, и описывается это дольше. А 40 лет, 40 лет это, по сравнению с тем, что мы видели с вами в жизни Авраама, это не так много. И тут разворачивается настоящая драма. Драма эта начинается еще до того, как родились Исав и Иаков. Драму эту устроил, задумал сам Бог. И интересно, что свои планы он открывает. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Исаак и Ревека заранее знали о том, что задумал Бог. Для них это не было секретом. 22 стих. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа». То есть она задает Богу вопрос, она не может понять, что происходит. И Господь дает ей самую важную информацию. Заметьте для себя 23 стих, потому что то, что происходит здесь, фундаментально определяюще для понимания всего того, что будет дальше. Без 23 стиха мы не поймем и напряжение, и иронии следующих событий. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Два племени, два народа, два, если хотите, типа людей, два отношения к жизни. Исав и Иаков – это не только два народа. Это два взгляда на жизнь, две жизненные позиции. Сейчас мы это увидим, но обратите внимание на то, что Бог открывает Ревеке сразу. Ревека знала. Во многом, я думаю, это и объясняет тот факт, что Ревека особенно любила именно Иакова. Где был Исаак? Не знаю. Библия на этот вопрос не отвечает. Почему Исаак не в курсе? Почему в жизни Исаака не проявляется его осведомленность о том, что сказал Бог? На этот вопрос ответа мы с вами не найдем. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый. И нарекли имя ему Исав. Потом вышел брат его, и здесь опять ключевой момент, ключевая деталь, держась рукою своею за пету Исава. И наречено имя ему Иаков. Слово Иаков переводят по-разному. Самый частый перевод – это плут, хитрец, обманщик. Но это слово можно также переводить и узурпатор, тот, кто присваивает себе. Смотрите, что происходит здесь. Иаков физически держится рукой за Исава. Происходит их контакт.
Он не просто выходит за Исавом, он держится за него. Почему это важно? Держась рукой за Исава, он как бы показывает: я тоже имею к этому причастность. Я тоже включен вот в эту игру. Он как бы дает знать, что он не упустит это первородство. Что же получается? Бог сразу сказал о том, что больший будет служить меньшему. Особая позиция Иакова определена не тем, что потом Иаков в этой жизни сделает, не теми хитростями, на которые он пойдет, дабы эту позицию себе получить. Особая позиция Иакова определена тем, что так сказал Бог. Иаков будет всю жизнь стараться, чтобы эту позицию получить. И уже сегодня мы будем читать о его стараниях. Иаков всю жизнь будет пытаться вырвать у Бога то, что Бог и так уже ему дает. И вот здесь ирония Иакова. Ирония, которая, я думаю, знакома многим из нас. Попытки получить у Бога то, что Бог и так нам дал. Молодой человек, который говорит: я хочу хорошую жену, я хочу именно эту жену, я уже решил, я сделаю все. И он начинает делать все для того, чтобы ее получить, он начинает делать все для того, чтобы ее добиться, не спросив у Бога. Человек, который говорит: я хочу эту работу, я хочу обязательно и только эту работу. Иногда мы пытаемся получить то, что Бог нам на самом деле не дает. Но бывает и другое. Мы тратим силы, мы тратим нашу энергию на то, чтобы получить то, что Бог и так нам дает. Откуда мы можем знать, дал нам это Бог или нет? Как мы можем быть в этом уверены? В случае с Исавом и Иаковом есть Божие откровение. Ревека уже знает. Ревекке уже открыто. Непонятно, почему на протяжении своей жизни Иаков так зациклен на то, чтобы вырвать то, что ему и так уже обещано. Возможно, кто-то из нас уже знает. Мы чувствуем, что стоит нам остановиться, стоит нам просто немного расслабиться, и мы получим то, что хочет дать нам Бог. Может быть, не сейчас, может быть, позже. А мы хотим сейчас. И мы хотим по-своему. Пример Исава и Иакова как раз об этом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к библейскому тексту. Исаак же был 60 лет, когда они родились. И я еще раз напомню о том, что это повтор того, что было в жизни Авраама и Сары, только все гораздо быстрее, не столь драматично. Не испытывает Господь уже настолько Исаака и Ревеку, как он некогда испытывал Авраама и Сару.
И вот идет время, и перед нами два портрета, две картинки, два парня, два брата. Во-первых, абсолютно не похожие друг на друга. А во-вторых, ну подумайте, просто по-пацаньему так подумайте, да, по-мужски подумайте, какой из этих парней вам симпатичнее? Особенно если учесть, что жили они в то время, когда в магазин за едой было не сходить. Эту еду нужно было добывать, надо было охотиться. Этим и занимались мужчины. Вот перед нами эти две картинки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исав — это парень-парень, настоящий мужчина, охотник, силач. энергичный человек. Человек, которого дома не бывало, потому что он, обратите внимание, он охотился. Охотился не просто ради забавы, а ради того, чтобы добывать пищу. Исав настоящий добытчик. Это человек, о котором, наверное, мечтает любая девушка. Сильный, смелый, проворный, красивый. Человек, который знает, что такое заботиться о доме. Человек, который знает, что такое заботиться о семье. Он идет и добывает. Это человек, о котором мечтает любой тренер спортивной команды. Это спортсмен. Это тот, кто не боится конкуренции. Это тот, кто побеждает по-мужски. Настоящий мужчина. Вроде бы совершенно положительный портрет. Смотрите дальше. Об Иакове говорится, что он жил в шатрах. Иаков – домашний мальчик. Иаков, если хотите, маменькин сынок. Иаков умеет готовить, мы с вами это еще увидим. Готовит он гораздо лучше, чем Исав. Иаков – человек, в которого мама действительно вложила свое воспитание. Говоря современным языком, Иаков – домашний мальчик, книжный мальчик, может быть, компьютерный мальчик, нежный, утонченный, воспринимающий эмоции, возможно, и эмоциональный. И вот между Исааком и Ревеккой возникает соперничество, потому что, 28 стих, Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. Это вот, друзья, к теме о том, что путь к сердцу мужчины лежит через что? Правильно, через желудок. 28 стих великолепен в своей простоте. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. Всем любителям мяса это будет абсолютно понятно. Исав приносил вкусное мясо. Исаак мог посмотреть на Исава и сказать: «Вот мой парень». Вот мой сын. И дальше мы читаем: а Ревекка любила Иакова. Знаете, что меня забавляет? Нет объяснения, почему Ревекка любила Иакова. Я думаю, что Ревекка любила Иакова просто так, как сына. Исаак любил Исава за что-то. Ну, потому что Исаак любил вкусно поесть, а Исав эту самую дичь приносил. И вот это соперничество, которое, между прочим, Иаков впитает с молоком матери, потому что у Иакова тоже будет любимчик или любимчики. И вот появление этих самых любимчиков еще доставит детям Иакова немало головной боли. А пока вот так, а пока все закладывается. 29 стих, события, которые происходят дальше, события, которые подводят нас на самом деле к катастрофе. «И сварил Иаков кушанье». Опять-таки, видите, Исав любил охотиться, он приносил дичь. Иаков мог из этой дичи что-то вкусное приготовить. По большому счету, если все братские разборки оставить в стороне, эти ребята дополняли друг друга. Ну что ж, Исав охотится, Иаков готовит. Исав может защитить силой, физической силой. Иаков может защитить эмоционально, потому что он эмоционально чувствует, эмоционально понимает. Но пока между братьями нет взаимодополнения, между ними, напротив, есть соперничество. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Вроде бы обычная просьба. Он, кстати, не называет это кушанье. Он говорит: «Вот эту штуку дай мне, я есть хочу, я устал». И тут Иаков проявляется как хитрец. «Продай мне теперь же свое первородство». Почему он это говорит? Он ведь знал, что ему будет служить его брат. Возможно, один из ответов, который дают исследователи Библии, возможно, потому что знать-то он знал. но он считал, что ему самому нужно все это выстроить. Вроде бы Бог когда-то обещал, но для того, чтобы исполнить это обещание, он, Иаков, должен сделать что-то особое, должен вырвать это обещание. И вот в 32 стихе проявляется духовная природа Исава. Этот силач, этот мачо, этот крутой парень, этот охотник проявляет себя как абсолютно бессильный и не заинтересованный в духовных вопросах. Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве? Я не верю на основании библейского текста, что Исав находился при смерти. Да, он охотился весь день, но этого еще недостаточно, чтобы находиться при смерти. Скорее происходит другое. Исаву неинтересны духовные вопросы. Исав не понимает, что такое первородство. А первородство здесь, между прочим, предполагало не только особые семейные привилегии, но еще и возможность, и это откроется уже позже, откроется уже к Новому Завету, но мы с положения новозаветных христиан это понимаем, первородство здесь предполагало еще и возможность попасть в родословную Мессии, быть одним из предков Мессии Иисуса Христа. Это духовный вопрос. Но для Исава поесть, покушать гораздо важнее решения духовных вопросов. Я вообще умираю, мне есть надо. Зачем мне первородство? Мне нужно заботиться о моей семье, мне нужно приносить еду из магазина, мне нужно зарабатывать деньги. Зачем мне духовные вопросы? Зачем мне Бог? Зачем мне церковь? Вот позиция Исава. Этот крутой парень оказывается абсолютно бессильным в духовных вопросах. А Яков хитрец. Якова особенно духовным назвать тоже нельзя. Яков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Трагедия? Да, конечно. Трагедия не только в том, что Исав так спокойно отдает свое первородство. Трагедия в том, что физические данные и первое впечатление не соответствуют духовному состоянию человека. Кстати, я уже об этом говорил, я это повторю, в этой ситуации Иакова тоже не назовешь духовным гигантом. В этой ситуации Иаков тоже занимается чем-то таким, чем не должен был заниматься. И Богу еще придется поработать и с тем, и с другим, чтобы вытащить их из этого состояния. И он будет с ними работать, и в их жизни будут перемены, большие, серьезные перемены. Говорят, красота обманчива. Правду говорят. Совершенно серьезно. Внешние данные совершенно не обязательно указывают на духовное состояние человека. Два племени, два народа. Что же это за два племени? В биологическом смысле все понятно. Идом, идумияне, мы будем о них еще читать, мы будем о них говорить. Это потомки Исава. А с другой стороны, потомки Иакова, из которых одного будут звать Иудой, и потом из племени, из колена Иуды будет царь Давид, а от Давида потом придет в мир Иисус Христос. Два племени, два народа. Здесь все понятно. Но разграничение идет также по отношению к духовным вопросам. Одно племя, один народ. Это люди, для которых духовные вопросы серьезны. Для них это важно. Да, они могут ошибаться, они могут заблуждаться. Они порой могут хитрить там, где это совершенно не нужно. Но они осознают важность духовного. С другой стороны, люди вроде бы сильные, успешные, красивые, преуспевающие, но готовые сказать: «Я хочу есть! Я смертельно хочу есть! Что мне это первородство?» А вы кто? А вы где? Вот это и есть определяющий вопрос. Наше время на сегодня подошло к концу. В следующий раз мы с вами увидим, как развивалась эта история, как развивалась эта трагедия, и как Исав и Яков проявляются в новых обстоятельствах. Там не все просто. А кто сказал, что в жизни все просто? А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, у нас еще несколько минут есть для того, чтобы прочитать ваши письма, для того, чтобы обсудить. Задам вам вопрос, что скажете? Потому что мы подошли к Исаку и Якову, Исаву и Якову, и тут непростая беседа у нас, непростая тема. Вот это два народа, два племени, два отношения к духовному. «Я хочу есть, и все» – это одно отношение. Другое отношение, когда человек действительно заботит Божьи дела, когда человек действительно заботит отношения с Богом. Кстати, возвращаясь к вопросу, который я поставил сегодня в начале по поводу формальных отношений с Богом. Вот формальное послушание присутствует совершенно спокойно и рядом с позицией «я хочу есть». Бывает даже так: «я хочу есть, но чтобы было что поесть, надо Бога слушаться». Ну, почему? Не потому, что я его люблю, да, а потому, что я хочу, чтобы он меня благословил. Вот это формальное послушание часто убивает живые отношения с Богом. Именно из-за того, что на протяжении долгого времени проповедовалось формальное послушание. Ну, вот веди себя правильно, делай все правильно. По этой причине во многих церквях наступает холод, во многих сердцах наступает холод. Если вы внимательно прочитаете, ну, ту же «Хижину», которая несколько лет назад наделала много шума, и книга, и фильм также, хотя фильм, конечно, меньше шума, то вы увидите, что при всех богословских проблемах, которые там существуют, есть совершенно конкретная задача – попытаться найти вот это живое общение с Богом. С другой стороны, живое общение с Богом без понимания Бога, без формального обучения, без формального богословия – может превратиться примерно вот во что. Знаете, 10 человек сидят, читают Священное Писание, читают Библию, потом начинают обсуждать. И 10 человек, ну, все 10, конечно, нет, но 5 из 10 высказывают свое видение того или иного фрагмента Писания, и видения эти прочтения оказываются принципиально разными. То есть они увидели не просто разные моменты здесь, да, но не согласующиеся друг с другом. И потом ведущий этой группы говорит: да, все правы, все молодцы. Ну вот не может быть все правы, все молодцы, если то, что мы видим, то, что вижу я, и то, что видит другой человек, противоречит друг другу. Кто-то не прав. Может быть, не правы мы оба. Нельзя собраться, обсудить, помолиться и сказать, что вот все молодцы, все правы. А вот здесь как раз сочетание этого формального, с одной стороны, и живого, с другой стороны. Мы не можем уйти только в форму, но, с другой стороны, мы не можем забыть и о доктринальных каких-то вопросах, потому что тогда тоже будет серьезная проблема. Владимир пишет, это еще продолжение, завершение разговора о компромиссе, который у нас был несколько дней назад. Ну, письмо пришло только сегодня. «Здравствуйте. Мнение насчет компромисса во благо. Это не что иное, как ложь во спасение. А всякая неправда есть грех. послании Иакова. Против этого никак. Вот и все. Да, компромисс во благо и ложь во спасение. Напрашивается вопрос, во благо кого? Во благо чего? И что такое благо? Помните, с чего мы, собственно говоря, начали? Когда я говорю о том, что это компромисс во благо, два вопроса. Кто определяет понятие блага? Это благо или нет? Второе, к кому благо? То есть по отношению к кому? Действительно, слова могут менять свои значения. Мы начинаем говорить об одном, продолжаем говорить о другом. Это логическая ошибка, причем ошибка достаточно известная, описанная во всех учебниках логики. Например, муж с женой разговаривают, жена спрашивает, ну, как тебе мой ужин, который я сварила? Он говорит, ну, хорошо, только пересолила немножко. Жена говорит, немножко пересолила? То есть я вообще все пересаливаю, да? То есть я вообще готовить не умею, да? То есть я вообще неумеха, по-твоему, я вообще ничего не могу, да? Мама, он меня дурой назвал. Ну, и вот она завелась по этому поводу. Смотрите, что происходит. Происходит подмена значений слов. Он говорит только одно. Он сказал, ну вот, немножко пересолила. Может быть, зря сказал. Может быть, она была не в таком настроении, чтобы сказать. То есть, наверное, его вина здесь тоже есть. Но затем она заменяет, подменяет значение слов. Вот то же самое бывает и здесь. Ложь во благо. А что есть благо? Кому есть благо? Иногда приходится слышать еще более страшные вещи. Ну, давайте любить друг друга, давайте заниматься свободной любовью, ну, потому что даже в Библии написано, что Бог есть любовь. Вы слышали логическую подмену, что такое любовь. Нигде не написано, кстати говоря, что любовь есть Бог. Написано, что Бог есть любовь. Но что это значит? И вот здесь, кстати говоря, к вопросу, да, который мы обсуждали, здесь как раз и нужно формальное образование. Иначе мы можем договориться до вещей совершенно безобразных и абсолютно еретических. И потом мы начнем прикрывать это Библией. Валерия пишет, для того, чтобы ощутить живого Бога, для того, чтобы ощутить живое общение с Богом, важно читать и изучать Библию, разбирать Священное Писание. Опять-таки, Валерия, по сути я с вами соглашусь. По форме, если вы уже какое-то время христианин, а я предполагаю по вашим письмам, что вы христианин, то вы знаете, что и библейские разборы тоже иногда превращаются в такую формальность, от которой становится не по себе. Знаете, как дети разобрали устройство, ну, сейчас мне в голову приходит магнитофон из моего детства, хотя магнитофонов уже давно нет. Да, таких вот, какие они были. Разобрали, потом начинают собирать, а запчасти остаются. Вот оно обратно не собирается. С библейскими разборами иногда получается то же самое. Мы разобрали, ну, во-первых, запчасти остаются, а во-вторых, непонятно, что. Вот что с этим делать дальше. А мой совет, кстати, в связи с этим. Вырабатывайте у себя привычку личного чтения и изучения Священного Писания. Здесь есть еще одна опасность, через которую я по жизни прошел. Вам не советую. У каждого из нас, конечно, бывают любимые пасторы, любимые проповедники. Люди, ну, тут, я не знаю, начиная от стиля презентации, заканчивая звучанием голоса, вот в этих людях нас все как-то располагает. И нам хочется слушать то, что они говорят. С одной стороны, Бог эти ситуации использует, чтобы показывать нам свое слово. Но с другой стороны, друзья, очень осторожными будьте. Будьте осторожными. Не прилепляйтесь к конкретному проповеднику. Не прилепляйтесь к конкретному, не знаю, ведущему разборов. Прилепляйтесь к Богу и к Его Слову. Мы с вами изучаем Библию по материалам доктора Маги. Мы и спорим, иногда будем спорить с доктором Маги. Но вот принцип живого подхода к Божьему Слову, который мы здесь видим, он чрезвычайно важен. Завтра продолжим, друзья, разговор на эту тему. Пока, к сожалению, нам нужно заканчивать нашу встречу. Пишите, пожалуйста, хотим читать ваши письма. Не все прочитали, что пришло сегодня. Ну, дочитаем завтра обязательно. Программу «По страницам Библии», Олег Шевкун у микрофона, и наша команда, это Александр Анисимов, Ирина Латышинская и Ян Латышинский. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
страницам Библии продолжение следует.